страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире, снова мы с вами. Это Алена Вальц и Олег Шевкун. Алена, привет тебе, очень классно тебя слышать, видеть, такая сияющая, цветущая, прям круто.
Доброе утро, драгоценные слушатели. Также у нас Александр Анисимов вернулся наконец-то из своего... Да, отпуска. Ольга Каракчиева, надеюсь, тоже провела замечательную неделю. Не знаю, была ли она в отпуске, но она также сегодня с нами и кому обеспечивает как... нас комментариями.
Кому как, ты говоришь, такая, говорит Александр, наконец-то вернулся. Сейчас Саша нас слушает, говорит, так, ребят, вы уверены, что наконец-то? Вы уверены, что не надо было еще отдохнуть? Вот, на самом деле, смотрите, у нас тут очень сложная сейчас ситуация, потому что... Ну, наши программы идут в тяжелое время. Наши программы идут в тяжелое время уже больше 2,5 лет, на самом-то деле. Вот. А сейчас непростая неделя. Непростая. Вот больше недели было. И мы молимся за всех тех, кто сейчас находится в районе боевых действий с обеих сторон. И с российской стороны, и с украинской стороны. Это история, когда... наше дело молиться и поддерживать, помогать, и не забывать о том, что есть разница между людьми, которые ведут войны, и между людьми, которые попадают или живут в районе боевых действий. Это принципиально разные истории, поэтому наша молитва и наша поддержка с каждым из вас и с теми, кто сейчас помогает, кто сейчас участвует в жизни людей, затронутых этими страшными событиями. И мы сегодня читаем с вами первую книгу «Царств». Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы будем сегодня говорить и об усталости тоже. У нас был комментарий от нашей постоянной слушательницы, которая подписывается ником Энкристо, в котором она, среди прочего, говорит о усталости. Вот когда устал, как понять вообще, как понять волю Божию? И действительно, усталость порою сбивает, усталость порою приводит в смятение. То есть мы не знаем, что делать, в какую сторону идти. И вот как раз первая книга царств, вторая половина первой книги царств, которую мы с вами сегодня читаем, она очень парадоксальна. Помните, мы говорили в прошлый раз про Саула, подробно говорили. И мы говорили о том, что Саул не послушен Богу. Мы говорили о том, что Бог оставляет Саула. Но я не знаю, Алена, вот когда ты думаешь о жизни следующего царя иудейского, Давида, наверное, есть какие-то события в жизни Давида, которые сразу приходят в голову. Что-то такое, что известно каждому. Вот для тебя это что?
Ну, конечно же, Версавия.
Ой ты, я думал, то, что он псалмы написала. Ну ладно.
Нет, не знаю почему.
А
но
Голиаф?
Это, знаешь, просто есть какие-то нельзя это назвать основополагающими, но какие-то ключевые события в жизни человека, которые у тебя просто ассоциируются с ним. И не знаю, насколько это хорошо, правильно ли это или неправильно, потому что Давид был действительно выдающимся человеком. Но вот именно вот первая реакция на твой вопрос была именно такая.
Правильно, правильно.
Подумать, можешь сказать больше.
Да, но есть вещи, которые мы, скажем так, большинство из нас так сходу не скажет, не вспомнит. Я как-то со своими студентами провел такой эксперимент. Студенты в христианском учебном заведении, Библию читают они с детства. Я говорю, слушайте, а чем вам запомнился Давид? Они тоже говорят, там, Давид и Голиаф, вот, они говорят, Давид и Версавия, да, вот псалмы. Я такой говорю, а расскажите мне, как Давид у Анхуса жил? Они такие, чего?
Кого?
Да, девочка такая говорит, это что, первосвященник, что ли? Нет, вы знаете, это не первосвященник, вы его с Авиафаром перепутали. А вот он не... Да, это другое. Я дальше уточняю вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, как Давид филистимлянам служить пытался. И ответ примерно такой же, типа, ну, они же все-таки с почтительностью относились к преподавателю, говорят, ну, они хотели, так сказать, все, что думают, но сказали мягко: Олег Валерьевич, да вы что, Давид филистимлянам служил или пытался служить, быть такого не может. Но вот это очень, ну, скажем, не малоизвестный, а мало вспоминаемый эпизод в жизни Давида, который нам помогает многое понять. Я думал о том, что ну, сегодня у нас много глав, большая часть текста, и мы не можем сегодня, скажем так, мы не можем не успеть сказать основное, потому что дальше у нас тоже будет быстрое движение, мы перейдем ко второй книге царств. Я хотел найти какой-то отправной эпизод. Мне стало очевидно, что чтобы разобраться в этом хитросплетении событий, чтобы как-то найти отправную точку, все-таки удобно обратиться к 27 и 28 главам первой книги царств. Это как раз Давид у Анхуса, царя Гевского, у филистимлян. Вот, давай мы сделаем так. Мы прочитаем, причем не торопясь, прочитаем, ну, не весь этот эпизод, а хотя бы частично. Прочитай, пожалуйста, 27 главу, первый стих.
«И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его».
Значит, вот просто на минуточку. Мы можем посмотреть, знаете, когда в самолете ты, да, взлетаешь над городом, ты смотришь на город как бы сверху, а потом ты спускаешься, и ты смотришь город снизу. Это поразительный фрагмент. Если меня слушают сейчас проповедники, послушайте, это прямо проповедь для вас. Вот, ну, на ближайшее воскресенье или на через воскресенье, чтобы вам подготовиться, подумать, вот, помолиться серьезно об этом. Смотрите, какая там ведь интересная история получается. Давид к этому моменту уже помазанный царь Израиля. Бог помазал его через Самуила, и записано это аж в 16 главе первой книги царств. Прочитайте на досуге 16 главу первой книги царств. Там замечательное помазание, там даже отец Давида, Иессей, не понимает, что надо, сначала не понимает, что надо позвать еще вот этого младшенького, потому что все красивые, это уже пришли. А этот музыкант нам тут зачем? Вот, но Господь не смотрит на лицо, да, Господь смотрит на сердце, и на лицо люди уже когда-то смотрели. Помните, когда там Саул, да, он вот выше на голову и плечи, выше всех израильтян. Вот они посмотрели на плечи, что из этого получилось? Итак, Давид уже помазанный царь Израиля. Это первый момент. Второй момент. С высоты птичьего полета. Саул... это царь Израиля, от которого отступил Бог. Вот Бог ему уже сказал после того, что сделал Саул. И самое главное, после того, что было в сердце Саула. Бог, в частности, через Самуила ему уже сказал, что все. Вот твое царство пришло к закату. Даже когда Саул, простите за это выражение, поперся в Эндор, к этой гадалке эндорской, да, к прорицательнице эндорской, которая духов мертвых типа выводила и показывала ему. Даже там ничего нового Саул уже не услышал. Все. То есть с высокой точки зрения, да, скажем так, с большого обзора, да, получается, что Саул уже отстранен, Давид уже помазан царем Израиля, и все классно. Значит, если рассуждать так, то если уж кому от кого бегать, так это Саул, от которого отвернулся Бог, должен был бы бегать от Давида, подлинного царя Израиля. Это первый взгляд, большой взгляд. А теперь смотрите, что происходит, что называется, на земле. А на земле этот Саул, от которого отвернулся Бог, которого отставил Бог, продолжает гонять, продолжает преследовать Давида, уже помазанного царем Израиля, и Давид вынужден прятаться от Саула. И более того, к этому моменту у него уже было два записанных, а возможно и больше, не факт, что все записано, но два записанных случая убить Саула. И ему даже его люди говорили, что ну вот, это Господь отдает тебе его в твои руки. А Давид говорит, нет, это Божий помазанник, я убивать его не буду. Я так поступать не могу. Интересно, что Саул бы убил Давида. Он искал такой возможности, но не находил. Господь ему не давал. Давид мог бы, имел бы возможность убить Саула, но не стал этого делать. Более того, Давид знает, что Бог помазал его. Давид не знает, а даже если бы знал, не знаю, как бы на это отреагировал, да, что Бог уже к этому моменту отвернулся от Саула. Давид говорит, Саул – Божий помазанник. И вот в эти лучшие моменты жизни Давида он помнит о том, что Саул – царь, о том, что поднимать руку на царя нельзя. Он помнит, а вспомнит об этом, кстати говоря, когда придет этот амаликитянин. Помните, мы с вами уже читали в наших коротких передачах. Вторая глава, первая глава второй книги царства. И говорит, я царя заколол, я его добил. Кстати, доктор Маги считал, что он говорит правду. Я не склонен с этим соглашаться. Мне кажется, что он просто напрашивался на медальку. Вот этот амаликитянин, который приперся, говорит, ну, я это сделал, да, похвалите меня. Да вот мне кажется, он чисто хотел орден на майку, понимаете, получить, или что там у них было. Вот, ничего он не получил. А почему он ничего не получил? А потому что ты поднял руку на Божие помазанника. В теократии, в Божьем правлении, в Божьем государстве ты поднял руку на Божие помазанника. Вот это Давид в его высшие, да, в лучшие, что называется, времена жизни. Но 27 глава. Вот этот первый стих. Ален, как тебе по словам Давида, как тебе его ощущение? Вот просто другими словами попытайся описать, как он себя чувствует.
Ну, его ощущение, насколько я это понимаю, что в его жизнь постепенно проникает страх. Но непонятно почему. Я просто не могу себе это объяснить, потому что Давид всегда... всегда приходил к Богу, всегда держался Бога, всегда искал Бога. И у меня, знаешь, непонятно, почему это происходит. Но, с другой стороны, я могу провести параллели в свою жизнь. Да, у нас же тоже бывают разные периоды, когда мы доверяем Богу, а бывают вот какие-то моменты пустыни и неверия, когда вот вроде бы все хорошо, ничего тебя не смущает, и все равно какое-то неверие приходит в твою жизнь. Какая-то апатия...
Да, это из серии того, что ведь Давид знает, что он уже помазан царем, что все должно быть по-другому, что если Бог на его стороне, все должно быть по-другому. Ну, надоело же бегать от Саула, ну, надоело же прятаться здесь по горам, по этим скалистым склонам, в этих пещерах
сидеть. Но он же понимал, что Бог его все это время хранил и оберегал. То есть, ну, куда это доверие-то девается,
и понимаешь? Вот это... Ален, но это предельная честность Библии. Понимаете, друзья, когда древние пытались изобразить своих героев, эти герои были безупречны. То есть вот он вот просто герой, а вот он на 100% герой. Он такой правильный, что не подкопаешься. А когда Библия говорит о том же самом Давиде, да, он помазанный человек, Божий помазанник, да, он доверяет Богу, да, он человек по сердцу Господня, но в конце концов приходит в его жизнь этот момент малодушия. И знаете что, друзья, если бы Давид был изображен как 100% правильный, доверие Богу, которое всегда, вот всегда проявляется, да, мне бы очень сложно было с ним себя ассоциировать. Но я бы сказал, что Давид такой, а я не могу, у меня так не получается. А есть Божие обещания, да. Но порой кажется, что почему-то эти обещания не исполняются. И более того, да, и кстати говоря, когда вы будете читать псалмы, а мы с вами вместе будем читать псалмы, в псалмах Давид предельно честен. Он иногда такие вещи Богу говорит, за которые иные ретивые пасторы и от церкви могли бы отлучить, ну или хотя бы на замечание поставить. Как можно Богу такое говорить? А Давид может Богу такое говорить. И дальше эти его слова и эти его мысли переходят в действие. Кто там победил филистимлянина, да, Голиафа? Ну, он же, собственно, и победил. А тут он хочет сделать так, чтобы Саул его больше не поймал. И приходит он в Гефу. а в Гефе Анхус. И Анхус царь филистимский. Прочитай, пожалуйста, 5 стих.
«И сказал Давид Анхусу, если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?»
Ничего себе! К кому он приходит? О чем он его просит? Вы понимаете, да? Причем рабу твоему, какой, простите, раб Анхуса? Вот о чем? Дальше больше. А Давид ведь еще и воин. Давайте 7 стих. Прочитай, пожалуйста, 7 стих, чтобы была временная какая-то соотнесенность.
«Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца».
То есть не просто туристом, а он решил реально какое-то время там жить. Но с волками жить, по волчьи выть. Или если ты в Риме, поступай как римляне. Вот 8 стих. Прочитай, пожалуйста.
«И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гессурян, и герзиян, и амликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура, и даже до земли египетской.
И вот, он даже, Давид... он даже войны вел. Причем пока он ведет войны с врагами филистимлян, которые, вообще говоря, враги евреев тоже. То есть пока все вроде бы нормально. Но начальник-то у него не тот уже. Давай дальше.
«И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу».
Вот, он приходит не к Богу, он приходит именно к Анхусу. То есть и Анхус с него спрашивает, как со своего раба. 10 стих, великолепен, там вопросик такой.
«И сказал Анхус Давиду, на кого нападали ныне? Давид сказал, на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмиела, и на полуденную страну Кинеи».
Да, вот тут он подходит очень-очень близко. Потому что это уже практически еврейские пределы. Вот чуть-чуть, и будет вопрос. Значит, ты пришел за безопасностью, ты пришел к чужому царю, ты пришел к чужому народу, и где-то у тебя перед тобой будет выбор. Когда-то ты должен будешь сказать, а кому я служу? Более того, как-то Анхус даже к Давиду расположился. Прочитай, пожалуйста, 12 стих.
«И доверился Анхус Давиду, говоря, он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек».
Вот ничего себе! Израильский царь, помазанник Божий, да, он уже помазан Богом. Израиль еще об этом не знает. Но Саул-то об этом знает, и сам Давид об этом знает. Анхус, конечно, об этом тоже не знает. Но вот такое время, такой момент в жизни Давида. Значит, Саул за ним бегает, уже сил нет, ему уже все сказали, вплоть до прорицательницы Эндорской, а он все равно бегает. Давид убегает, и Давид теперь должен жить в филистимской стране. Значит, мне рассказывал один человек, он бывший пастор, он ушел из пасторского служения, он пошел на мирскую работу, и у него действительно в пасторском служении было непросто, ну, наверное, для кого-то это будет удивительно, а для пасторов точно не удивительно. В церкви противодействие, противостояние случается очень серьезное. То есть то, как спорят с пасторами, особенно порой молодежь такая, значит, мы сами такими были, мы понимаем, как это работает. Вот, вы тут старые, вы ничего не понимаете, тут песни у вас старые какие-нибудь, это что за друга мы имеем и так далее. Вот, по молодости ты говоришь, потом сам, правда, начинаешь понимать, насколько это красивые песни. Ну ладно. Вот, и вот пастор, которому действительно было тяжело в церкви, которому было тяжело в служении, И у него пришел этот момент, и даже длительный момент, мы с вами здесь читали год и 4 месяца, как у Давида, да, малодушие. И он пошел на светскую работу. Он говорит, я нашел работу в пиар-службе. Значит, службе пиара, в пиар-службе одного деятеля, которому нужны были пиарщики, которые умеют хорошо писать, хорошо говорить. И это прямо те навыки, которые есть у пастора. Ну, не у всякого, да, но предполагается, что он может. И, значит, вот пиар-компания, провел пиар-компанию, одну, другую, и говорит, начальник мной гордился, все здорово. А потом мне нужно было провести пиар-компанию для того, чтобы прикрыть всякие гадости, которые происходят внутри фирмы. Ну, там я не буду рассказывать подробности, но фирма выпускала продукцию, и стало понятно, что продукция низкого качества. Он работал в пресс-службе этой фирмы. Вот. И нужно было объяснить пользователям и покупателям потенциальным, что нет, на самом деле это не продукция низкого качества, это к нам просто прикапываются, да, вот придираются. Вот. И ему поручают разработать такую пиар-компанию. А он понимает, что сейчас ему придется прикрывать ложь. То есть использовать данные Богом таланты, Божьи дары для того, чтобы прикрывать ложь. У него хватило сил из этой компании уйти. Потому что он говорит, я не буду лгать, я не могу лгать. Ему пытались объяснить, не-не, это не лгать, это по-английски есть такое выражение put a particular twist on something. То есть представить что-то с определенной точки зрения, с конкретной точки зрения. Если хотите так подсветить объект исследования, чтобы изъяны не видны были. Вот. Он говорит, нет, я этого делать не буду. И Господь его таким образом оттуда вывел. У Давида была похожая история. Давай дальше продолжим читать. 1 и 2 стих 28 главы.
«В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду, да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои. И сказал Давид Анхусу, ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду, зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время».
Ничего себе! То есть Давид уже знает, против кого ему идти. И он готов это делать. А в Израиле тоже же уже, тоже была к тому времени уже трагедия, да? Умер Самуил, он умер, да и до этого, естественно. Здесь просто подтверждается то время, то идея та, что к этому времени Самуил был уже мертв. И отплакивали его все израильтяне. И погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. То есть мы помним с вами все эти события. Вот. И дальше начинается битва. Битва между Израилем и филистимлянами. Саул ведет эту битву. Я, кстати, перепутал. Да, эндорская гадалка здесь. Эндорская гадалка не в 26 главе, она в 28 главе. По последовательности событий я перепутал. В этот момент умер Самуил, конечно. И Саул идет к этой самой гадалке, чтобы понять вообще, что дальше делать. Вот, то есть, вот низшая точка Саула, это 28 глава, когда он идет к этой прорицательнице. А здесь низшая точка Давида. Почему Давид не пошел против израильтян? Неужели он сам остановился? Нет, конечно. 29 глава, 3 стих. Прочитай, пожалуйста.
Какой стих?
29 глава, 3 стих.
3 стих. «И говорили князья филистимские, это что за еврея? Анхус отвечал князьям филистимским, разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня».
Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, да, это было видно в 27 главе также, ведь Давид пришел не один, с ним было его войско, были 600 человек, это были воины Давида, то есть это была такая армия внутри армии. И вот генералы филистимской армии, которым придется бороться сейчас с евреями, сражаться с евреями, они проявляют недовольство. Они сначала говорят, что это такое. То есть, когда это были набеги на ближайшие народы, их это как-то не волновало. Сейчас это их начинает волновать. Прочитай, пожалуйста, дальше. 4-5 стих.
«И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские, отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?»
Они еще помнят. И Господь использует этих людей для того, чтобы исполнить свою волю, для того, чтобы оградить Давида. Это величайшее проявление Божьей милости. Я, кстати, думаю, что с Давидом, окружающим его людям, было нелегко, потому что человек, он был вспыльчивый. Вспомните, например, историю про вот этого человека, которого звали Глупец. Да, который пировал в доме, вот, Навал, да, и жена его Авигея такая приходит, а муж пирует. А Давид там сказал, я вас всех сейчас это истреблю. И она пошла выяснять отношения, вот, и разбираться. И она разобралась, она решила вопрос, а приходит, там тоже муж пирует. Вот, но Давид-то был горячий человек. И Анхус ему говорит, слушай, давай, ты не пойдешь в эту битву, вот потому что такая-то ситуация. Прочитай, пожалуйста, ответ Давида в 8 стихе.
«Но Давид сказал Анхусу, что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с этого времени, как я пред лицом твоим, и до сего дня, почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего, царя?»
Вот так. Он полностью переориентировался. И только Божья защита, только Божья поддержка в этой ситуации его спасает. Только Божья защита дает ему возможность не пойти на эту битву. 9 и 10 стихи, давай дочитаем. 9 и 11 стихи, 9 по 11, дочитаем эту главу.
«И отвечал Анхус Давиду, будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали, пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою. И встаньте поутру, и когда светло будет, идите. И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Изреэль».
Вот, он не идет на эту войну. Он послушался, с его точки зрения, Анхуса, филистимского царя. А он, кстати, не мог не послушаться царя. Тут очень важный такой момент, исторический, такая историческая справка. Он ведь называет себя рабом этого царя. Он добровольно себя поставил в послушание этому царю. Он подтверждает это даже здесь уже, вот в этой последней своей реплике, которую мы с вами сейчас в 29 главе читали. Не послушаться значило противоречить самому себе. Ну, то есть ты как? Ты служишь этому царю? Или ты все-таки по-своему хочешь поступать в этой ситуации? Он возвращается на свое место, и потом, уже буквально в следующей главе, он начинает защищать своих родственников и защищать тех людей, которые, пока он там ходил, да, их разграбили, и он возвращается к жизни в Израиле. А теперь вопрос. Вопрос, который заставляет нас подумать о Божьей милости. Значит, есть Саул, который не послушен Богу, который вместо... Когда Бог ему сказал, нужно истребить, причем истребить всех, истребить весь этот народ, оставляет лучшее себе. И он сам оставляет, и те, кто шли, Саулом оставляют лучшее себе. И Бог очень сурово с ними разбирается. Это одна сторона. Есть Давид, который чуть не пошел против своего народа, который реально смолодушничал. В этом малодушии пребывал достаточно долгое время. И он называется человеком по сердцу Божию. И Господь его не оставляет. Вот вопрос, на который мы сейчас можем только начать давать ответ. Но полный ответ, наверное, мы только в небесах узнаем. Вопрос, почему? В чем принципиальные отличия вот по этому тексту первой книги царств между Саулом и Давидом? Саул ведь тоже говорит правильные вещи порою. Он немало говорит правильных вещей. Давид порой говорит совершенно неправильные вещи. То, что мы сейчас читали в его беседах с Анхусом, друзья, простите, но это чудовищно. И все же с ним Господь. В чем принципиальная разница? Вопрос, наверное, к тебе и вопрос к нашим слушателям и зрителям. А потом еще и комментарии почитаем тоже, если они есть.
Я думаю, что вопрос в милости и долготерпении Божьем ответ. Просто Господь терпит до определенного времени, а потом уже, наверное, наказывает.
То есть от чего? На Саула Божьей милости не хватило, а на Давида она...
Почему? На Саула же тоже долгое время хватало Божьей милости, и Господь давал ему шанс, давал ему возможность, но Саул не всегда пользовался ей, понимаешь? А вот если мы почитаем дальше, даже дальше про Давида, то Давид проявляет себя тем, что он опять приходит к Богу и утешается надеждой Божией. То есть все равно вопрос, как бы... Здесь момент Божьего долготерпения и ответа человека, да, ну, на Божье терпение.
Вот, я думаю, что так оно и есть, и надо понимать также, что для Давида естественное его состояние, ну как естественное, конечно, оно не естественное, сверхъестественное, но его основное исходное состояние – это пребывать в Господе, утешаться в Господе. Его основное состояние – это возвращаться к Богу. Если Давид оказался у Анхуса, вот это он туда случайно зашел. И да, он зашел не в ту дверь. Он понимает со временем, что он зашел не в ту дверь. Господь использует этого самого Анхуса, даже не его самого сначала, а его генералов, чтобы показать Давиду его ошибку. Даже тогда, когда Давид с этим не согласен, Господь так делает. Значит, исходное состояние Давида после его помазания конкретно, это его служение Богу. У Саула же другое. Да, он начал хорошо, но потом, помните, как он пытается уговорить Самуила, говорит, ну ты возвратись, по сути, он ему говорит, слушай, возвратись вместе со мной к войску, вот не покидай меня сейчас, чтобы скандала не было. То есть он пытается замять эту самую историю. А когда... Давид выглядит неблагочестивым, он не пытается это скрыть. Мы с вами увидим, или так, когда Давид поступает неблагочестиво, он не пытается это скрыть. Мы с вами это увидим в истории с Версавией, конечно же, и с Урией. Потому что когда к Давиду пришел Нафан и рассказал историю такую, и Давид, как мы с вами видели, он такой человек горячий, он сразу возмущался. «Я бы этого человека...» «Ты этот человек», — говорит ему Нафан. И вот, понимая власть Давида, понимая силу Давида, Давид ведь мог бы... Можно предположить, что Давид просто отправил бы этого Нафана далеко и надолго. Давид ничего подобного не делает. Давид обращается к Богу. Значит, можно так рассмотреть это. Давид привязан, ну, в хорошем смысле привязан, к Богу. Если он уходит, он всегда возвращается к Господу. И возвращается с покаянием. Для Саула же обращение к Богу – это что-то, ну, не чуждое, конечно, нет. Но вот он... Помнишь, сколько раз он говорит Давиду? Это можно прямо посчитать в первой книге царств. Да, Давид, слушай, ты это... Прости, я тебя убить хотел. Вот, но теперь я понимаю, что ты Божий помазанник. Окей, хорошо. Когда вот эти все истории в самом начале еще, когда Иоаннафан Давиду всю информацию передает, да? Такой Саул говорит, ну я понимаю, я понимаю. В конце концов, Давид слышит это так часто, что он этому перестает уже верить. «Ты ли это, сын мой, Давид?» взывает Саул к Давиду в горах Энгеды, вот, и говорит, «Ты ли это? Ну, я так больше не буду». Вот принципиальная разница между ними. И да, то, что мы с тобой оба сейчас сказали, это, конечно, Божья милость и тот факт, что Бог смотрит на сердце. Вот ключевой стих этой книги, когда избирает Бог Давида. Да, ему важнее сердце, ему важнее состояние человека, а не то, что у него на лице. Давай в связи с этим кое-что тоже перечитаем. Вернемся к 16 главе. Тут принципиальная история. 16 глава первой книги Царств. Давай немножко раньше. 5-6 стихи.
И отвечал он, мирен для жертвоприношения. А, подожди. И отвечал он.
А не,
Наверное,
извини,
раньше.
пожалуйста, шестой и седьмой, шестой и седьмой. Шестой и седьмой
Шестой.
стихи.
И когда они пришли, он увидел Елиава. Он, увидев Елиава, сказал, верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
Вот это стих, который можно просто выучить, который можно запомнить. Но запомнить его важно во всем контексте. А когда мы читаем... У доктора Маги вот это замечание есть. Я, когда в первый раз это слушал, эти комментарии еще в семинарские свои годы, я такой бурлил внутри. Я говорю, ну как такое может быть? И не согласен был с такой трактовкой, хотя встречал ее в разных комментариях. Значит, трактовка вот о чем. Что Самуилу гораздо симпатичнее был Саул. Самуил реально болеет за Саула, потому что он красивый, потому что он выдающийся, потому что он, как принято говорить, представительный мужчина. То есть и представительный вот во всех отношениях. Да, наверное, у него и голос был красивый, и внешность, и воин хороший. И Самуил, как кажется, ищет именно этого. Вот его Господь послал, чтобы совершить вот это помазание царя. И указал, что это будет вот из дома Иессея. Вот, и Самуил видит Елиава. Великолепная фраза в шестом стихе. «Верный сей пред Господом помазанник его». Господь Самуил кое-что по этому поводу озвучивает. Давай дальше почитаем эту историю. Восьмой, девятый стихи.
И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих.
Ого! Да.
Но Самуил сказал Иессею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? И
Я
отвечал Иессей.
думаю, что здесь была такая пауза, знаете, такая немая пауза. Конечно, не гоголевская в ревизоре. Значит, семь парней прошли, один статнее другого. Вот, никого из них не избрал. А Самуил-то знает, что из этого дома должен быть царь. Но что-то кандидатов как-то нет. Но при этом Господь сказал. И вот тут вот эта пауза, и после этой паузы Самуил задает следующий вопрос. «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, «Есть еще меньшие, он пасет овец». Ну, типа, и пасет себе. Вот, пастушок. И не лезь во взрослые дела. Понимаете, вот это, к сожалению, это взгляд с человеческой точки зрения. И сказал Самуил Иессею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». То есть, очевидно, остался один, остался последний. И послал Иессея, и привели его. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. Кстати, белокур по-разному переводится в разных переводах. Не обязательно это значит. Это, конечно, не значит, что у него были светлые волосы, блондин такой. Нет, есть еще перевод, что у него были рыжие волосы. Вот. Но это явно не воин. Вот по виду Давид не воин. Кстати, в 17 главе, чтобы было понятно, Давид тоже не воин по виду. Да, и когда Голиаф об этом говорит, вот, что ты со мной, как на собаку вышел на меня, с рогатиной с этой самой. Вот, если вынести Бога за скобки, а Бога нельзя выносить за скобки, но если попробовать, то окажется, что прав-то Голиаф, но поскольку Бога за скобки выносить нельзя, и поскольку Давид защищает Бога, он защищает Божию волю, отстаивает Божию волю, Божие дело, Давид одерживает победу. «И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он». Вот, и вот какая история. Я со временем пришел к мысли о том, что вот это правильное толкование, ну или, по крайней мере, в этом толковании реально что-то есть. А Самуил оказался намного ближе к Саулу, чем к Давиду. Когда Давид бегает от Саула, я понимаю, что Самуил уже совсем пожилой человек, ему уже просто не до того. Но Самуил к этому времени в повествовании уже отходит даже не на второй, а на третий план. И очень возможно, это предположение, но очень возможно, что Самуил, особенно увидев эту историю с Саулом, поначалу не особенно и доверял Давиду. А пример, пожилой, скажем так, современный пример из церкви, современной церкви. Пожилой пастор, ну реально пожилой, там ему за 70 лет какой-нибудь, да, вот, он уже много чего повидал и так далее, видит молодого служителя, которому 20. И этот служитель может быть одаренный, он может быть одаренный от Бога. А этому пастору все равно будет сложно доверить. Ну как же, ну все же по-другому. То есть настолько жизненное это повествование и настолько великая Божья милость. И знаете, я бы хотел сказать, что ой, я могу себя сравнить с Давидом, когда он псалмы писал. Но, к сожалению, в моей жизни были, а я боюсь, еще и будут эпизоды, когда я не псалмы писал, а он хуса жил. И вот тогда мне нужна Божья милость. И понимание того, что возвращаться к Богу. Это про, как про блудного сына. Помнишь, да? Значит, блудный сын какое-то время жил в свинарнике и ел те рожки, которые, значит, свиньям были даны. Но он при этом не стал свиньей, он вернулся к отцу. Именно потому, что у него была эта связь с отцом, было это сыновство. Вот он сын. Вот противостояние между Давидом и Саулом. Противостояние человеком, между человеком, который следует за Богом, даже когда ему надо убегать, и человеком, который все понимает. Саул понимал, что Давид помазанник. Саул озвучивает, что Давид помазанник. Но Саул, бегая за Божьим помазанником, преследуя Божьего помазанника, преследует самого Бога. И еще один мостик. Помните, мы с вами говорили о том, что имя Шаул одинаковое у Саула и у Савла. Саул, преследуя Божьего помазанника Давида, зная, что Давид помазан Богом и так далее, фактически, как мы сразу с вами отметили только что, преследует Бога. Он преследует Божий план. Он не дает Божьему плану открыться. И это преследование все больше и больше. Именно этим преследованием Саул фактически завершает свою жизнь. Когда Савл на пути, только уже не по пустыне, но хотя тоже по пустыне, на пути в Дамаск, встречается с Богом, когда Иисус является Савлом, один из вопросов, который задает Иисус, «Что ты меня гонишь?» По сути, Савл не гнал лично Иисуса, он гнал Церковь Христову. Но гоня Церковь Христову, он тем самым гнал и Христа. Вот такие параллели, удивительнейшие параллели. И Савл, который на протяжении какого-то времени, думая, что защищает веру, выступал против Бога, Савл становится основным проповедником христианства, Евангелия Христова, спасения. Вот так оно устроено. Фраза «не все так однозначно» сегодня затыркана. Ее используют и где надо, и где не надо. Но да, и действительно Иисус говорит, что по плодам узнаем людей. По плодам узнаете их. Но в отношениях с людьми нам очень важно иметь Божию милость. Попытаться понять, что в человеке. Постараться на него Божьими глазами посмотреть. Даже если вам довелось встретиться с таким современным Давидом, который какое-то время живет у современного Анхуса. Христианином, которого вдруг к свиньям затянуло. Молиться надо за этих людей. Вот тут удивительная история. Чего там у нас интересного? Есть, пишут, не пишут? Как-то...
Ты знаешь, особо комментариев нет, есть только приветствия наших постоянных слушателей, Юрия Лаукойна, Евгения Иванцова. А я, наверное, прочитаю вот комментарий, который я тебе присылала, не знаю, успела ли ты его прочитать или нет.
Конечно.
Оксана
который?
Задавала Давай. Вопрос. А, кстати, я захочу напомнить, что Оксана нам написала в нашем телеграм-канале, хочу сказать, что он у нас есть и развивается чудесным образом.
А как его найти?
Найти его, вот я не знаю, как его найти.
По страницам Библии, если в поиск Телеграма ввести.
Наверное.
И там аватарка же есть, можно по аватарке?
Аватарка есть, аватарка такая же, как и в других социальных сетях.
Вводите по страницам Библии, там отображаются аватарки и ищите по СБ.
Так вот Оксана спрашивала, она хотела бы, чтобы ей объяснили, откуда доктор Маги, или ты знаешь, что Давид бегал от Саула 10 лет?
А я сейчас не готов ответить на этот вопрос.
Не готов, да?
Да.
Потому что эта мысль, она в нескольких передачах повторялась. И то есть, в принципе, может быть, в следующий раз тогда попытаемся ответить на этот вопрос. Но он несколько раз заострялся на этом мысли, что именно 10 лет.
Скорее всего, да, я помню эту мысль. Вот, скорее всего, он делал реконструкцию, то есть про... посчитать. Вот. Но я сейчас не готов на этот вопрос ответить. Давай мы сделаем так. Ты запомни, пожалуйста, про этот вопрос, потому что это будет актуально для нас и через неделю. Мы будем дочитывать эту историю. Вот. Да, но я сейчас сходу не отвечу. Думаю, что это реконструкция. Но как эта реконструкция сделана, я сказать не могу. К сожалению, Оксана, простите, но через неделю скажем. Вот. И по 17 главе про историю Давида и Голиафа. Очень такое важное наблюдение. Давид воспринимает эту войну, это противостояние не как противостояние между израильтянами и филистимлянами. То есть там есть два взгляда, две возможности посмотреть на это противостояние. Одна возможность – это чисто национальная. Вот. И, собственно, Саул это так и видит. И тогда получается, что такой огромный бугай, да, вот этот вот Голиаф, и кого противопоставить ему. А у Давида другая картина. Это противостояние между великим Богом и каким-то карликом, который над этим Богом пытается издеваться, который этого Бога оскорбляет. И Божий народ, израильский народ, должен был бы служить Богу, и тогда он перестанет бояться вот этого карлика. Вот он защищает не себя, Давид, он защищает даже не израильский народ. Он в этот момент защищает имя Божье. И Господь ему дает эту победу. У Саула этого не было. Ну, потому что Саул к этому моменту уже настолько далеко отстоял от Бога, что Бог к нему не обращался, Бог с ним не разговаривал. И вот моя молитва заключается в том, чтобы в тех жизненных ситуациях, в которые мы попадаем, мы стояли прежде всего и более всего за имя Божье, а не за что-то такое, что приходит и уходит. Давай завершим молитвой нашу встречу и через неделю продолжим.
Давай. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя за Твою милость, за то, что Ты нас любишь, Господь, и милостив к нам, и долготерпелив, несмотря ни на что, несмотря на наше несовершенство. Спасибо Тебе, Господь драгоценный. Помоги нам являть эту милость так же, как окружающим нас людям. Дай нести Тебя дальше по этой жизни. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...